Недавно мне рассказали историю о том, как отец пришел к сыну в университет на выпускной. После церемонии вручения дипломов он с гордостью подошел к выпускнику и спросил: «Ну, что собираешься дальше делать, сынок?» В ответ юноша широко улыбнулся. «Как тебе сказать, папа? Я подумал и решил, что лучше выйду на пенсию». Большинство из нас посочувствует этому выпускнику. Но практически каждый понимает, что ответственный человек трудится многие годы, прежде чем выйдет на пенсию. Однако подобное отношение к жизни, как бы странно это ни звучало, проявлялось и у некоторых христиан первого века. Они с таким рвением ожидали грядущего пришествия Христа в славе, что оставили все свои обязанности и забыли, что призваны ответственно жить для Него в настоящем. Третий урок из серии «Суть богословия Павла» называется «Павел и фессалоникийцы». В этом уроке мы увидим, как некоторые христиане вызвали серьезные проблемы в фессалоникийской церкви, так как поверили, что пришествие Христа произойдет совсем скоро. Мы также посмотрим, как разобрался с этим заблуждением апостол Павел. Наше исследование делится на три части. Во-первых, мы обратимся к обстоятельствам, в которых написаны послания Павла фессалоникийцам. Во-вторых, мы рассмотрим структуру и содержание первого и второго послания апостола Павла в Фессалонике. И, в-третьих, мы увидим, как в них раскрывается одно из ключевых богословских убеждений апостола – учение о последних днях или эсхатология. Итак, обратимся прежде к обстоятельствам, которые побудили Павла написать фессалоникийцам. Как уже указывалось в нашей серии уроков, апостол в своих посланиях указывает церкви пути решения проблем, возникших в ней. Поэтому к первому и второму посланиям фессалоникийцам можно поставить обычные вопросы. Что произошло в этой церкви и почему апостол им написал? На эти вопросы мы ответим, исследуя второе миссионерское путешествие Павла и подробнее изучив конкретные обстоятельства и проблемы фессалоникийской церкви. Итак, обратимся ко второму миссионерскому путешествию Павла. Второе миссионерское путешествие Павла описано в книге «Деяний» с главы 15 стиха 36 по главу 18 стих 22. Автор книги «Деяний» Лука рассказывает, что апостол посетил многие регионы Малой Азии, прежде чем направился в области, расположенные на территории современной Греции. Как и в первом миссионерском путешествии, Павел отправился в путь из Антиохии Сирийской, вероятно, в 48 или 49 годах нашей эры. Павел и Варнава планировали идти вместе, но между ними возникли разногласия из-за Иоанна Марка. Варнава хотел взять его с собой. Павел возражал, поскольку во время первого миссионерского путешествия Марк оставил их. В результате этого конфликта Павел избрал себе в спутники Силу, а Варнава с Марком отправились на Кипр. Павел и Сила прошли сначала Сирию, а затем Киликию. Мы не знаем, какие именно города они посетили, однако книга «Деяний» сообщает нам, что они утвердили и укрепили несколько церквей в этой местности. Из Киликии они направились в Галатию, где посетили церкви, основанные Павлом во время первого путешествия. Сначала они остановились в Дервии, далее в Листре, где к ним присоединился Тимофей. Из Листры спутники двинулись через Галатию в Фригию. На этом этапе Павел намеревался благовествовать в провинции Асии, самой западной части Малой Азии, и на севере – в Вифинии. Но Дух Святой не допустил их. Поэтому из Фригии все отправились за 300 миль в прибрежный порт Трааду, где прояснилась причина их поспешного перехода к западу. Павлу явился в видении человек, умолявший его идти в Македонию, а именно в ту местность, которая сейчас входит в северные области современной Греции. В ответ на это видение Павел и его спутники немедленно отплыли в Македонию. Они ненадолго посетили Неаполь и прибыли в Филиппы, где и оставались некоторое время, и где множество людей пришло ко Христу. Тем не менее, жители Филипп, в конце концов, заключили Павла в темницу за то, что он изгнал демона из девушки-служанки. Но даже в заключении апостол благовествовал. Среди ночи тюрьму сотрясло землетрясение. Двери открылись, и с узников упали оковы. Они могли бы убежать, но остались в камерах, чтобы темничный страж не получил наказания за их побег. Это настолько поразило его, что и он, и весь дом его пришли к вере. Из Филипп миссионеры прошли через Амфиполь и Аполлонию, прежде чем добрались в Фессалонику, где Павел 3 недели проповедовал благую весть в синагоге. И многие иудеи и язычники через его благовестие приняли Христа. Все это время Павел трудился, чтобы заработать себе на жизнь, а также получал помощь от филиппийской церкви. Это означает, что апостол по меньшей мере несколько месяцев оставался в Фессалониках. Но, в конце концов, неверующие иудеи позавидовали успеху благовестия и составили заговор против Павла и Силы, которым пришлось бежать в Верию. Сначала жители Верии с радостью приняли благую весть. Но вскоре об этом узнали неверующие фессалоникийские иудеи и, придя в Верию, настроили город против апостолов. Павел снова бежал, на этот раз в Афины, где проповедовал не только иудеям в синагогах, но и философам-эпикурейцам и стоикам на Марсовом холме. Из Афин апостол направился в Коринф, где провел по меньшей мере 1,5 года, укрепляя церковь. После этого он двинулся на восток с краткой остановкой в Кенхреях и далее в Эфес в Малой Азии. Оттуда он отплыл в Кесарию, а затем в Антиохию Сирийскую, возможно, с краткой остановкой в Иерусалиме. Его путешествие, вероятно, закончилось в 51 или 52 годах нашей эры. Именно во время второго миссионерского путешествия Павел написал 2 послания фессалоникийцам. Согласно первого послания, глава 3, стихи 1 и 2, из Афин апостол отправил Тимофея назад в Фессалонику, чтобы ободрить тамошних верующих. Это произошло примерно в 49 или 50 году, вскоре после того, как Павел и его спутники оставили Фессалонику. Когда Тимофей вернулся, вероятно, в 50 или 51 году, Павел, скорее всего, находился в Коринфе. Очевидно, Тимофей рассказал апостолу о серьезных заблуждениях и практических проблемах, возникших в церкви. В ответ на это Павел написал 1 послание фессалоникийцам, вероятнее всего, из Коринфа, вскоре после возвращения Тимофея. 2 послание фессалоникийцам, вероятно, было написано через несколько месяцев, также из Коринфа. Теперь, когда мы знаем, как послания фессалоникийцам вписываются в обстоятельства 2-го миссионерского путешествия Павла, мы более подробно рассмотрим возникшие в этой церкви трудности. Что взволновало апостола Павла? Какие вопросы он посчитал настолько серьезными, что написал не одно, а 2 послания? Как в любой жизненной ситуации, в Фессалонике переплетались разные трудности. Но, читая послание Павла, мы прежде всего обращаем внимание на 3 проблемы. Первое — это гонения. Второе — лжепророки в церкви. И третье — вопросы практической жизни, возникшие из-за влияния лжепророков. Давайте обратимся сначала к проблеме гонений. Когда Павел принес Евангелие в Фессалонику, новообращенные в этом городе стали объектом насилия и гонений. Уверовавшим во Христа пришлось столкнуться с серьезными угрожающими жизни преследованиями. Послушайте, как описывает эти события Лука. Деяния 17.5. «Неуверовавшие иудеи, возревновавши и взявши с площади некоторых негодных людей, собрались с толпой и возмущали город, и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу». Неверующие иудеи в Фессалониках были настолько агрессивными, что им недостаточно было изгнать Павла и Силу из города. Они последовали за миссионерами в Верию, чтобы причинить им больше вреда. Лука пишет об этом в Деяниях 17, стих 13. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Настроенные против Евангелия иудеи не отступали. Они настраивали против христианской веры даже язычников и гнали христиан из города в город. Послание Павла фессалоникийцам указывает, что преследования за веру и страдания продолжались и после его ухода из города. В первом фессалоникийцам, глава 2, стихи с 14 по 16, он пишет об этих испытаниях так. «Вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа и Иисуса, и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись». С тех пор, как Павел впервые проповедовал в Фессалонике, и до того времени, когда он написал свои послания, гонения на христиан в этом городе не прекращались. Поэтому Павел тревожился о верующих и о том, как отражаются на них гонения. Фессалоникийская церковь страдала не только от преследований, но и от влияния лжепророков. В определенном смысле это неудивительно. История свидетельствует, что верующие в периоды гонений особенно ждут пришествия Христа, избавляющего их от мук. Иными словами, страдающие христиане склонны устремляться мыслями ко второму пришествию. Когда жизнь вокруг нас полна испытаний и разочарований, мы обращаем взоры к великому дню, когда Иисус избавит нас от боли. Во-вторых, когда христиане особенно много думают о пришествии Христа, они становятся уязвимы для лжепророков и лжеучителей, проповедующих крайние доктрины второго пришествия. Именно так и случилось в Фессалонике. В общине появились лжеучителя и внесли в церковь ложное верование в скорое возвращение Христа. Чтобы понять проблемы, которые они вызвали в церкви, мы рассмотрим две темы. Во-первых, возникший между ними и апостолом Павлом конфликт. И, во-вторых, содержание их учений. Итак, обратимся к вопросам лжепророчества. Многие отрывки первого и второго послания фессалоникийцам свидетельствует, что лжеучителя жестоко противостояли учению Павла. Например, из слов Тимофея Павел узнал, что в общину вступили лжеучителя и высказываются против некоторых его учений. Вот почему Павел советует фессалоникийцам исследовать всякое пророчество. Он пишет 1 Фессалоникийцам, глава 5, стихи 20 и 21. «Пророчество не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». Павел наставляет христиан все исследовать и держаться хорошего, чтобы побудить их оценивать и обдумывать смысл каждого учения в церкви. Им следует принимать лишь то, что согласуется с истиной Священного Писания и учением самого Павла, и держаться только этого. Но лжепророки в Фессалонике так просто не сдались. Напротив, они продолжали проповедовать ложные доктрины. Более того, они стали писать подложные письма под именем Павла, чтобы убедить христиан в истинности своих учений. Апостола, безусловно, обеспокоила подобная деятельность. Вот что он пишет во 2 Фессалоникийцам, глава 2, стихи 1 и 2. «Молим вас, братья, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного». Беспокойство Павла о проблеме подложных писем очевидно и в главе 3, стих 17, где он пишет: «Приветствие моей рукой Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». Павел дописал несколько слов собственноручно в качестве личной подписи, чтобы помочь христианам в Фессалониках отличать его послание от подложных писем и отвергать лжепророчества. Анализируя противостояние между апостолом и лжепророками, мы подходим ко второму вопросу. Чему же учили лжепророки? Нельзя с уверенностью определить все содержание их учения, однако, изучая послание Павла к этой церкви и учитывая неослабевающие гонения на христиан в Фессалонике, можно заключить, что лжепророки проповедовали ошибочные доктрины о втором пришествии Иисуса Христа. Их главным заблуждением была уверенность в том, что Иисус вернется незамедлительно, со дня на день. Каким бы это ни казалось странным, но некоторые из них заявляли даже, что Христос уже пришел. Прочтем 2 Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 1 по 3. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак». Некоторые лжепророки, очевидно, заявляли, что Фессалоникийская церковь не заметила второго пришествия. Возможно, они заимствовали эту идею из местного культа погибшего героя Кабируса, о котором говорили, что он время от времени возвращается в наш мир. Лжеучителя, вероятно, прилагали эти идеи к христианской вере и убеждали фессалоникийцев, что Христос уже вернулся. Каким бы ни был источник этих лжеучений, Павел жестоко разоблачал их и наставлял христиан крепко держаться того, чему учил о пришествии Христа он сам. Теперь, когда мы знаем, как в связи с гонениями и лжеучениями в Фессалоникийской церкви возникли трудности, мы посмотрим, как эти трудности на нее повлияли. В посланиях Павла выделяются несколько серьезных тем, однако мы акцентируем внимание на двух. Это уныние и безответственность среди христиан. Сначала обратимся к теме уныния. Обычно те, кто верит в незамедлительное пришествие Христа, неизбежно впадают в уныние, когда этого не происходит. В Фессалониках многие христиане всю свою жизнь построили вокруг скорого пришествия Христа. Они много выстрадали и многим пожертвовали ради Него. Однако шли месяцы, и некоторые из них умерли, а те, кто остался, не просто разочаровались, они жили в тревоге за судьбу умерших христиан в вечности. Тревога вела к сомнениям, а сомнения — к унынию. Но послушайте, как кротко увещевает их апостол Павел. 1 Фессалоникийцам, глава 4, стихи 13-14. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с ним. Павел уверяет фессалоникийцев, что умершие во плоти христиане живы во Христе и будут сопровождать его в его пришествии. Учение лжепророков не только посеяло среди христиан уныние и заблуждение, оно стало причиной безответственной жизни. В сущности, нетрудно понять, что произошло в Фессалонике. Представьте себе эту ситуацию. Если бы вы поверили, что конец мира наступит в ближайший месяц, стали бы вы ходить на работу или ремонтировать квартиру или строить школу? Если бы вы ничуть не сомневались в том, что Иисус вернется со дня на день, обычные дела показались бы вам ненужными. Именно так и произошло в Фессалонике. Лжепророки убедили некоторых христиан, что трудиться и зарабатывать себе на жизнь уже не стоит. Зачем возиться с работой, если вот-вот придет Иисус? В ответ на это в первом послании фессалоникийцам, глава 4, стихи 10 и 12, Павел увещевает христиан вернуться к работе. «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоразумно пред внешними и ни в чем не нуждались». К сожалению, даже после того, как Павел посоветовал им ответственно относиться к работе и повседневным делам, некоторые не вернулись к своим обязанностям. Поэтому во втором послании фессалоникийцам Павел вновь обратился к этой теме. На этот раз он высказывается более сурово. В главе 3, стихи 6 по 12 апостол пишет: «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, то есть бездельника, и не по учению, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой ночь и день». Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Ложные пророчества о немедленном возвращении Христа побудили фессалоникийцев к лености и бездействию, а леность вызвала множество других проблем. Итак, в этой церкви существовали различные взаимосвязанные проблемы. Гонения открыли дверь заблуждениям о скором пришествии Христа, а эти ложные верования привели к практическим проблемам, унынию и безответственности. В своих посланиях Павел стремился помочь христианам разобраться с этими сложными вопросами. А сейчас, зная ключевые темы, побудившие Павла обратиться с посланием к Фессалоникийской церкви, перейдем к содержанию этих посланий. Что же написал Павел христианам в Фессалонике? Как он откликнулся на возникшие у них многообразные проблемы? Мы обсудим каждое из посланий, кратко излагая суть их главных разделов. Начнем с первого послания. Первое фессалоникийцам делится на 5 основных частей. Часть первая, стих 1 главы 1, приветствие Павла. Часть вторая, с главы 1 стиха 2 до главы 2 стиха 16, благодарение. Часть третья, с главы 2 стиха 17 по главу 3 стих 13, вопрос об отсутствии Павла. Часть четвертая, с главы 4 стих 1 по главу 5 стих 22, наставление Павла для церкви, и часть пятая со стиха 23 по 28 главы 5, заключительные слова. Как во многих посланиях Павла, первые и последние разделы краткие и ясные. Приветствие просто указывает, что послание написано Павлом и адресовано фессалоникийцам. Интересно, что апостол также упоминает Силу и Тимофея как соавторов. Конечно, Сила и Тимофей не имели апостольской власти, поэтому послание включено в канон Библии только на основании авторитета Павла. Но упоминание о Силуане и Тимофее указывает, что Павел писал это непогрешимое послание подлинно с человеческой точки зрения. Заключительный раздел послания также довольно прост. В него входят благословение, просьба о молитве и прощальные приветы. Но, переходя ко второй части первого послания фессалоникийцам, мы вступаем в более сложный раздел этой книги. Весь этот раздел представляет собой благодарение Павла Богу и состоит из трех частей. Во-первых, в главе первой, стихи со второго по десятый, Павел благодарит Бога за стойкость христиан в испытаниях. Мы уже знаем, что в Фессалонике неверующие иудеи и язычники гнали церковь. Но это не поколебало преданности христиан Богу. Напротив, их упование на Христа стало еще тверже. Послушайте обращенные к ним хвалебные слова Павла. 1 Фессалоникийцам, глава 1, стихи 6-7. «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцем для всех верующих в Македонии и Ахаии». Христиане в Фессалонике откликнулись на гонения радостью, и верность их Богу стала примером для других. Далее, в главе 2, стихи 1 и 2, Павел благодарит их за то, что они хорошо помнят его и знают. Это было важно, поскольку лжепророки ставили под сомнение намерения Павла. Вот что он пишет в главе 2, стихи 9 и 10. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Лжеучителя пытались опорочить Павла, заявляя, что он пользовался верой фессалоникийцев во зло, что он ввел их в заблуждение и злоупотребил своей властью. Очевидно, некоторые христиане поверили этим ложным слухам. Вот почему Павел писал, как счастлив он, что фессалоникийцы хорошо знают его и видели своими глазами. Конечно, этими словами он стремился напомнить им, что они достаточно с ним знакомы, чтобы опровергнуть несправедливые обвинения в его адрес. В третьем разделе благодарения, глава 2, стихи с 13 по 16, Павел хвалит фессалоникийцев за то, что они признают его власть. Послушайте, как высказывает он эту похвалу. Глава 2, стих 13. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Христиане в Фессалонике приняли учение Павла как истинное Слово Божие. Именно это убедило его, что они способны сохранить верность его учению и отвергнуть лжепророков. Своей похвалой Павел ободряет их и далее хранить верность Богу, а затем переходит к третьему большому разделу послания с главы 2 стиха 17 по 3 стих 13. Здесь он пишет о разлуке, вызванной его странствованиями. В этом разделе также три части. С главы 2 стих 17 до главы 3 стих 5 Павел уверяет фессалоникийцев, что постоянно всем сердцем печется о них, и посылает к ним Тимофея в знак этого попечения. Послушайте слова апостола, 1 Фессалоникийцам, глава 3, стихи 1-2. «Поэтому, не терпя более, мы вас хотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего, в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». В главе 3, стихи 6 по 10, Павел проявляет не только пастырскую заботу, но и благодарную радость за новости, которые принес ему Тимофей из Фессалоники. Христиане в этой церкви тверды в вере и желают увидеть Павла так же, как и он стремится увидеть их. Эта новость настолько возволновала Павла, что он пишет, глава 3, стихи 8 и 9, «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас?» Когда Павел услышал от Тимофея добрые вести, его беспокойство и тревога обратились в радость. В 3 части, глава 3, стихи с 11 по 13, апостол молится за фессалоникийцев и просит Бога направить путь его так, чтобы он мог снова с ними встретиться. 4 крупный раздел послания. С 4 главы стиха 1 по 5 главу стих 22. Как нам уже известно, многие христиане настолько увлеклись идеей скорого пришествия Христа, что утратили всякий интерес к жизни в этом мире. Именно им Павел адресует несколько наставлений, чтобы исправить ситуацию и предотвратить дальнейшие проблемы. Он учит их не утрачивать надежды на возвращение Христа, но признавать, что Иисус может прийти не так скоро, как им бы хотелось. А между тем, они и в этом мире призваны жить так, как заповедал Господь. Этот раздел довольно пространный и состоит из краткого вступления, за которым следуют основные наставления Павла. Глава 4, стихи 1 и 2, вводная часть раздела. В целом апостол здесь хвалит фессалоникийцев за послушание прежним его указаниям. Конечно, он понимал, насколько сильным было искушение не повиноваться его наставлениям, поскольку лжеучителя обиняками, а может и открыто, обещали освободить христиан от земных обязанностей и ограничений. Поэтому апостол напомнил церкви, что учит властью Иисуса Христа, и сам Бог спросит с них, если они пренебрегут его словами. Во-вторых, Павел упоминает конкретные сферы, где христианам следует беречься греха и расти в послушании Христу. Это отрывок с главы 4 стиха 3 по главу 5 стих 22. Как мы уже говорили, особое внимание апостол обращает на грехи, которым потворствовало лжеучению в Фессалонике. Павел начинает с наставления блюсти чистоту в вопросах плоти. Глава 4, стихи 3-8. Исторически многим группам, которые верили, что наступает конец мира, присущи были блуд и безнравственное поведение. Возможно, актуальным примером может служить культ бога Кабаруса в самой Фессалонике. Его последователи отмечали предполагаемое возвращение своего идола безнравственными обрядами. Заканчивая этот раздел послания, Павел вновь акцентирует внимание на Богом данной ему власти. В главе 4, стихи 9 и 10, Павел хвалит фессалоникийцев за их братскую любовь и увещевает возрастать в любви. Из контекста этой главы ясно, что самостоятельно заботиться о себе и не быть бременем для других – это один из способов проявить любовь к братьям. В главе 4, стихи 11 и 12, Павел указывает верующим заниматься трудом и не пренебрегать своими повседневными обязанностями. Дело в том, что некоторым христианам настолько полюбилась мысль о том, что Иисус придет в ближайшем будущем, что они бросили работу. Но, будучи людьми небогатыми, они скоро стали финансовым бременем для церкви. Более того, их леность вредила церкви в глазах неверующих. Глава 4, стихи с 13 по 18. Ложные учения вызвали у некоторых христиан опасения, что умершие до пришествия Христа не будут спасены. Поэтому апостол учит их ободрять друг друга надеждой на воссоединение с близкими умершими во Христе. В главе 5, стихи с 1 по 11, Павел напоминает церкви, что Господь осудит непослушных и наградит верных. Пришествие Христа, поясняет он, не должно служить поводом к лени и безответственности, напротив, оно должно побуждать христиан к святой жизни. В главе 5, стихи 12 и 13, апостол вновь утверждает верных служителей церкви в Фессалониках. Он оставил церкви тех, кто преподавал здравое учение, и они противостали лжеучителям. В результате община слышала, с одной стороны, слово истинных служителей, а с другой — лжеучение тех, кто стремился захватить власть. Павел однозначно указал, что церковь должна следовать учению назначенных им служителей и отвергать лжеучителей. В остальных стихах этого раздела Павел упоминает различные предметы, чтобы вновь подчеркнуть ранее сказанное и предотвратить неверную реакцию общины на вызванные лжеучением проблемы. В главе 5, стих 14, он указывает, что церковь должна предостеречь бездельников, а не поощрять их. Однако Павел не призывал отстраняться от всех верующих, которые не способны заботиться о себе. Напротив, он еще раз напомнил о необходимости служить истинно нуждающимся. В главе 5, стих 15, он наставляет воздавать добром за зло, предотвращая тем самым неверные отношения к христианам, которые подпали под влияние лжеучителей. В главе 5, стихи с 16 по 18, Павел призывает верующих радоваться, невзирая на трудности, с которыми борется церковь, и вновь подчеркивает божественную власть своих слов. В 5 главе, стихах 19-22, он поясняет, что борьба против лжеучений не означает, что всякое пророчество и учение следует отвергать. Скорее, это значит, что учение нужно исследовать, проверять и отвергать лишь ложные. Подробные наставления Павла затрагивают и различные практические вопросы. Во всех случаях апостол проявляет позитивное пасторское отношение к фессалоникийцам. Они выстояли, и он хвалит их, но при этом наставляет и побуждает возрастать в вере и служении Христу. Мы сделали краткий обзор первого послания к фессалоникийцам, а теперь обратимся к содержанию и структуре второго послания Павла к этой церкви. Второе послание фессалоникийцам также делится на 5 основных частей. Приветствие, глава 1, стихи 1 и 2. Еще одно благодарение и ободрение, глава 1, стихи с 3 по 10. Молитва за фессалоникийцев, глава 1, стихи 11-12. Наставление Павла, глава 2, стих 1, по главу 3, стих 15. Заключительные замечания апостола, глава 3, стихи с 16 по 18. Второе послание фессалоникийцам во многом начинается подобно первому. В кратком и четком приветствии апостол указывает, что письмо предназначено церкви в Фессалонике, как и в первом послании, он поясняет, что письмо исходит не только от него, но и от Силуана и Тимофея. Конечно, Сила и Тимофей не обладали апостольской властью, но авторство Павла убеждает, что все в послании истинно, и словам апостола, облеченного властью, следует повиноваться. По сути, краткий и заключительный раздел подтверждает, что главный автор послания действительно Павел, поскольку именно он подписывал письмо, чтобы предотвратить подлог. Во втором разделе, который состоит из стихов с 3 по 10 главы 1, Павел снова говорит о своей благодарности Богу за веру и любовь фессалоникийцев. И хотя апостолу приходится снова обращаться к проблемам, уже затронутым в первом послании, он все же глубоко поражен стойкостью христиан перед лицом опасности. Он снова ободряет их, указывая, что их вера служит примером другим церквам. Послушайте его слова. 2 Фессалоникийцам, глава 1, стих 4. «Мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». В 3 разделе, глава 1, стихи 11 и 12, апостол объясняет им, что они не одиноки в своей борьбе. День за днем Павел, Тимофей и Силуан неотступно молятся о церкви в Фессалонике, чтобы Бог полновластно действовал в них, утверждая их в вере и плодотворном служении Христу. В 4 разделе, глава 2, стих 1, по главу 3, стих 15, находим ряд наставлений. Это крупный раздел послания, и в нем можно выделить три подраздела. Во-первых, в главе 2, стихи с 1 по 17, апостол объясняет христианам учение о втором пришествии Христа. Позднее мы более подробно рассмотрим этот отрывок, поэтому отметим лишь, что Павел опровергает слухи о том, что Христос уже вернулся. Как он говорит в стихе 3 главы 2, «День тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Далее в главе 3, стихи с 1 по 5, Павел просит фессалоникийцев молиться о безопасности и успехе его служения и его сотрудниках. В-третьих, в главе 3, стихи с 6 по 15, Павел предостерегает христиан от безответственности и лени, призывая их вернуться к труду и зарабатывать себе на жизнь. Он говорит ясно и строго: «Когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Итак, послания Павла к фессалоникийцам во многом схожи. В обоих посланиях апостол высказывает радость за эту общину и уверенность в их стойкости, а также благодарит их за верность в его отсутствие. Однако он упоминает и о серьезных проблемах, которые у них возникли, и по меньшей мере дважды обращается к ним с наставлениями. Главным образом, он стремится побудить их к верности Христу и его учению и убеждает ответственно относиться к своим обязанностям и к учению о втором пришествии. До сих пор мы исследовали обстоятельства, в которых написаны послания фессалоникийцам и основное их содержание. А теперь обратимся к третьей теме нашего урока. Как в этих посланиях отразилось ключевое богословское учение Павла о последних днях, его эсхатология? Вы помните, что эсхатологическое учение Павла коренится в известном учении Ветхого Завета о Божьем замысле в истории. Огромное большинство иудеев первого столетия верило, что история делится на две эпохи – век сей и век грядущий. Слова «век сей» служили специальным термином, означавшим нынешнее время греха, осуждения и смерти. А век грядущий означал время окончательного суда над врагами Божьими и полноты благословений для Божьего народа. Таким образом, приход Мессии или Христа был поворотным моментом, вехой между этими двумя эпохами. Своим приходом Мессия явит конец века сего и начало чудесного века грядущего. Конечно, Павел и другие апостолы, как ученики Христа, изменили эту двухэтапную черно-белую модель истории. Они понимали, что Иисус есть Мессия, и что Он явил век грядущий. Но они сознавали также, что век грядущий явлен не во всей полноте, и что век сей еще не прекратил свое существование. И так они объясняли, что христиане живут в период, который можно описать словами «уже», но не совсем. Это время, когда грядущий век вечного спасения в определенных аспектах уже наступил, но еще не достиг полноты. Эта модель эсхатологии представляла для ранней церкви определенную трудность, поскольку вызывала у верующих естественный вопрос, в какой мере явился век грядущий. Пытаясь ответить на него, некоторые христиане впадали в крайности. Как мы знаем из урока Павла и Галаты, некоторые из них вели себя так, словно век грядущий не явлен совсем, и недооценивали свершение Христа в первое его пришествие. Эту крайнюю точку зрения мы называем эсхатология отставания. Однако в Фессалоникийской церкви христиане впали в другую крайность. Они придерживались взглядов, которые можно назвать эсхатологией забегания вперед. Под влиянием лжепророков многие поверили, что век грядущий уже явлен во всей полноте или что это вот-вот свершится. Вот почему они воспринимали многие аспекты жизни в веке сем как незначительные и неважные. Павел сознавал, что эсхатология забегания вперед привела церковь к серьезным проблемам. Поэтому он писал им и наставлял их, чтобы разъяснить переплетение во времени века сего с веком грядущим. Итак, апостол откликнулся на возникшие у христиан сложности и в письме пояснил их ошибки в понимании конца времен. Он подошел к этому с трех сторон. Во-первых, он объяснил учение о спасении так, чтобы уравновесить эсхатологические взгляды фессалоникийцев. Во-вторых, он связал свое понимание эсхатологии с христианской моралью и этикой. И, в-третьих, он показал верующим их положение в истории по отношению к тем событиям, которые предваряют второе пришествие Христа и конец времен. Давайте посмотрим, как учение Павла о спасении помогло фессалоникийцам обрести здравое понимание эсхатологии. Павел стремился остудить пыл забегающих вперед фессалоникийцев и указал им на те аспекты спасения во Христе, которыми они пренебрегли. Под влиянием лжепророков многие из них почти полностью отождествили спасение с благами, которые явит Бог со вторым пришествием Христа. Для них все утратило смысл, кроме спасения, которое откроется с его пришествием. Чтобы противодействовать такому чрезмерному вниманию к будущему, Павел указывает, что спасение, которое явится со вторым пришествием, зиждется на спасении, которое уже совершилось. Второе Фессалоникийцам, глава 2, стихи 13 и 14, показывает, какому подходу к спасению учил христиан Павел. Послушайте его слова. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». В этих стихах мы обратим внимание на указанные здесь три аспекта спасения. Сначала посмотрим, как Павел говорил об аспектах спасения из прошлого. Далее подчеркнем его слова о спасении в будущем. И, наконец, отметим, как в отрывке раскрыты грани спасения в настоящем. Итак, посмотрим, как Павел описал спасение в прошлом. Что касается аспектов спасения, которые относятся к прошлому, Павел упомянул о Божьем избрании ко спасению. Павел сказал, что Бог избрал фессалоникийцев. Иными словами, Бог определил, что Он возлюбил фессалоникийцев и спасет их, прежде чем они пришли к вере через проповедь Павла. Божье решение было принято прежде сотворения мира. Послушайте, как Павел описывает Божье избрание ко спасению в послании к Ефесянам, глава 1, стих 4. «Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Эта мысль присутствует и в стихе 13 второй главы второго послания к фессалоникийцам. Павел пишет: «Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению». Мысль апостола ясна. Фессалоникийцы спасены, поскольку Бог от начала избрал их ко спасению. Спасение зиждется не на выборе, который человек сделает во времени, но на предвечном Божьем определении. Безусловно, в понимании Павла избрание не было своевольным, необоснованным поступком. Как мы уже читали в послании к Ефесянам, глава 1, стих 4, Бог избирает во Христе. И, как нам известно из других уроков, быть во Христе означает единение со Христом. Как Он через смерть и воскресение перешел из века сего в век грядущий, так и мы через единение с Ним переходим из века сего в век грядущий. Поэтому, когда Павел напомнил фессалоникийцам об избрании, это означало, что Бог избрал их к единению со Христом, чтобы с Ним они перешли из века сего в век грядущий. Вот почему Павел пишет о еще одном аспекте спасения, который относится к прошлому. Это обращение. Обратите внимание, 2 Фессалоникийцам, глава 2, стих 14, Павел говорит, что Бог призвал их ко спасению через благовествование. Здесь он упоминает о том времени, когда проповедовал Евангелие в Фессалонике. Во время второго миссионерского путешествия жители этого города услышали благую весть и уверовали во Христа. Их отклик принес им спасение. В первом послании фессалоникийцам, глава 1, стихи 4 и 5, Павел говорит о том, что их спасение совершилось и в предвечном Божьем избрании, и в том, что они уверовали. «Зная избрание ваше, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Обращение фессалоникийцев подтвердило, что Бог прежде избрал их ко спасению. Упоминая об этих аспектах спасения, совершившихся в жизни христиан в прошлом, Павел вновь утвердил Евангелие, которое уже проповедовал им, и уверил их в том, что некоторые аспекты спасения они уже познали. Павел указывает также на будущие аспекты их спасения. Например, он пишет, 1 Фессалоникийцам, глава 1, стих 10, что им следует ожидать с небес Сына Божия, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Во 2 Фессалоникийцам, глава 2, стих 14, Он также говорит, что цель божественного искупления в том, чтобы достичь славы Господа нашего Иисуса Христа. Несмотря на то, что фессалоникийцы уделяли чрезмерное внимание второму пришествию, Павел подтверждает, что именно пришествие Христа явит спасение во всей полноте. Фессалоникийцы знали, что окончательная цель спасения – это избавление от Божьего гнева и слава во Христе. Павел не боялся признать, что в будущем мы совершенно преобразимся, и на новой земле, и новых небесах нас ждет немыслимая честь и слава. В-третьих, Павел упоминает не только аспекты спасения из прошлого и будущего, но и те, что относятся к настоящему времени, к повседневной жизни. Он сделал это двояко. Второе послание, глава 2, стих 13. «Бог через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». С одной стороны, апостол указывает, что спасение совершается через освящение Духа. Мы знаем, что Дух Святой величественно излился на народ Божий, когда Христос вознесся на небеса. Павел указал, что это благословение относится к веку грядущему. Он называет Духа Святого залогом нашего будущего наследия в великом веке грядущем. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 14. Итак, упоминая о Духе Святом, который действует во всех верующих, Павел поясняет им поразительный факт. В определенной мере они уже познали наследие грядущего, которого ожидают. Служение Духа Святого исключительно значимо в период, когда век сей и век грядущий пересекаются во времени. Испорченный век греха и смерти непрестанно стремится уничтожить христиан, но Дух Святой, как залог века грядущего, постоянно очищает нас и отделяет от падшего мира. Это служение – поразительный дар спасения, который мы уже получили. С другой стороны, Павел указал на аспекты спасения в современности, подчеркивая, что мы спасены через освящение Духа и веру истины. 2 Фессалоникийцам 2:13. Он говорит об ответственности каждого христианина хранить верность Богу и вере и наставляет нас отвратиться от ложных пророчеств и возлюбить истину, которую он передал. Неотступная вера в истину – неотъемлемый аспект спасительного труда Христова в жизни христиан. В ходе истории церкви неоднократно возникали группы христиан, которые, подобно фессалоникийцам, чрезмерно акцентировали внимание на втором пришествии Христа и пренебрегали привилегиями и обязанностями, которые проистекают из прошлого и современными аспектами спасения. Мы стремимся всегда помнить о возвращении Христа в славе, однако нельзя забывать, как много Бог уже совершил и продолжает совершать для нас. Указывая фессалоникийцам на аспекты прошлого и настоящего в спасении и на этические нормы христианской жизни, Павел противостал эсхатологии забегания вперед. Чтобы понять, как его этическое учение отражается в его эсхатологии, мы рассмотрим две темы. Во-первых, процесс спасения. И во-вторых, что означает жить согласно этическим нормам? Итак, посмотрим сначала, как эсхатология Павла показывает движение от аспектов спасения прошлого и настоящего к будущим благословениям. Полную картину спасения апостол открывает нам в послании к фессалоникийцам, глава 2, стих 14. «Спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Павел пишет, что фессалоникийцы уверовали в истину, и Дух Святой освящает их, чтобы они могли достичь славы Господа нашего Иисуса Христа. Подобную мысль апостол выражает и в 1 Фессалоникийцам, глава 3, стих 13. «А вас Господь да исполнит любовью, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Фессалоникийцы нетерпеливо ожидали второго пришествия, и Павел хвалил их за желание быть со Христом и святыми Его. Вместе с тем он молился, чтобы они укрепились в исполнении своих повседневных обязанностей, чтобы, когда Господь вернется, они были святы в глазах Его. Цель всего процесса спасения — грядущее спасение и вечная слава. Но Бог определил, чтобы прошлые и настоящие этапы нашего спасения вели к Его будущим аспектам. Без прошлых и настоящих этапов спасения будущее спасение недостижимо. Описывая прошлое, настоящее и будущее этапы спасения, Павел указал, что ежедневно следовать этическим нормам – необходимый шаг в этом процессе. Одним словом, исповедавшие веру, но живущие неправедно, не способны завершить процесс спасения, поскольку они его и не начинали. Подчеркивая эту мысль, Павел напомнил христианам, что, ожидая будущих благословений, им нужно в то же время сосредоточиться на повседневных обязанностях, если они надеются получить эти будущие благословения. Конечно, из других отрывков Писания мы знаем, что невозможно истинно верующему утратить спасение. Например, в послании Филиппийцам 1:6 Павел ободрял христиан такими словами: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Однако послушайте, как апостол увещевает верующих. 1 Фессалоникийцам, глава 5, стихи с 5 по 9. «Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». В этом отрывке вновь высвечивается триединый подход Павла к спасению. В прошлом фессалоникийцы стали сынами света и сынами дня. Они уже получили особый статус в глазах Бога. Они стали верными, любящими детьми Его и обрели надежду спасения. Поскольку они познали спасение в прошлом, у них есть обязанность продолжать процесс спасения в настоящем, настаивает Павел. Они должны бодрствовать и трезвиться. Кроме того, христиане призваны трезвиться, быть стойкими в вере, надежде и любви, поскольку от этого зависит будущее спасение. Бог определил нас не на гнев, но ко спасению. Но Он также определил верность в настоящем в качестве пути к будущему спасению. Именно в свете сказанного Павел включает в послание множество нравственных уроков. Например, в 1 послании Фессалоникийцам, с 4 главы стиха 3 по 5 главу стих 22, он увещевает христиан трудиться, не быть ленивыми, любить и ободрять друг друга, воздерживаться от блуда, воздавать добром за зло, жить святой жизнью. Эти и другие наставления Павла проистекают из его твердой уверенности. Христиане живут в такое время, когда спасение уже реальность. Эсхатологическое учение апостола объясняет движение от аспектов спасения прошлого и настоящего времени к будущим благословениям. В своем послании Павел также исправляет перекосы в эсхатологии фессалоникийцев, объясняя им их положение в истории и события, которые будут предвещать приход Христа. Как вы помните, некоторые из них не понимали, какие события должны сопровождать пришествие Христа в славе. Лжеучителя убедили некоторых в том, что Христос уже пришел, а они не заметили его пришествия. Других они уверили, что Христос вернется незамедлительно в самом скором будущем. Рассеивая эти заблуждения, Павел напомнил им, что перед возвращением Христа произойдут определенные события, и что этих событий еще не было. Послушайте, что пишет апостол. 2 Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 1 по 8. «О пришествии Господа нашего Иисуса Христа. День тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Этот отрывок со времен ранней церкви занимал умы толкователей, но они расходятся во мнениях о его смысле. В целом ясно, что Павел учил христиан распознавать лжеучения в эсхатологии, поскольку определенные события должны произойти, прежде чем Христос вернется в славе. Согласно этому отрывку, есть по меньшей мере 4 признака пришествия Христа. Первое. В мире должна действовать и быть сдерживаемой тайна беззакония. Второе. Придет отступление или бунт. Третье. Удерживающий будет изъят. Четвертое. Откроется человек греха. Предложено немало вариантов толкования перечисленных 4 признаков, и по каждому из них всеобщего согласия нет. Поэтому здесь мы изложим взгляды, широко известные и, с нашей точки зрения, наиболее убедительные. Итак, Павел утверждает, что тайна беззакония уже действует и что ее сдерживает некое влияние. Однако апостол не определил однозначно ни тайну, ни того, кто сдерживает ее. Однако в стихах 7-9 главы 2 второго послания Фессалоникийцам апостол соотносит эту тайну с главным недругом церкви сатаной. Это дает основание предполагать, что тайна может иметь демоническую природу. Как известно, Павел также предостерегал христиан, что церковь ведет борьбу главным образом против духовных врагов, а не против земных правителей. В послании Ефесянам, глава 6, стих 12, он пишет: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Павел не отрицает, что демонические силы имеют земных сообщников, таких как отвергающие Христа люди и правительство. Однако он призывает христиан мыслить в свете духовной природы зла и в земных событиях и конфликтах видеть продолжение духовной брани. Более того, в своих посланиях Павел часто упоминает подробности духовной войны, которые согласуются с указанной тайной и удерживающим ее. Например, в послании Колоссянам, глава 2, стихи с 15 по 20, и послании Галатам, глава 4, стихи 8-9, апостол учит, что распятие Христа отняло силы у демонов, которые держали в своей власти верующих, прежде их обращения к вере, и что служение Святого Духа освободило христиан от этих ослабевших лжебогов. демонические силы по-прежнему действуют, однако их сдерживает сила Бога. Поэтому тайну беззакония логично рассматривать как демоническую силу, которая имеет влияние в небесных сферах, противостоит Богу, наделяет силой лжеучителей и способствует распространению ложных религий. Соответственно, тот, кто удерживает ее, также действует в духовном мире. Возможно, это ангел или несколько ангелов, или даже сам Святой Дух. Во-вторых, Павел уверяет фессалоникийцев, что Христос вернется не ранее, чем наступит время мятежа или отступления. Поскольку Павел писал свое послание, когда удерживающий еще действовал, и бунта или отступления еще не было, значит, Христос еще не вернулся. Понять упомянутый бунт или отступление можно как событие, которое в Откровении Иоанна названо бранью. В Откровении, глава 16, стих 14, апостол упоминает брань, воный великий день Бога Вседержителя. В Откровении, глава 19, стих 19, говорится о собравшихся сразиться с сидящим на коне и с воинством его. В Откровении, глава 20, стихи 7, 8 и 9, сказано о брани против стана святых и города возлюбленного. Это брань или бунт означает объединение сил зла против Бога в последний день Божий. И произойдет это в конце времен. Тогда Христос окончательно поразит всех, кто противится Ему. Кроме того, Павел указывает, что этот бунт совершится только тогда, когда удерживающий перестанет сдерживать тайну беззакония. Поскольку фессалоникийцы были свидетелями постоянной и активной деятельности удерживающего, им не было нужды тревожиться, что они не заметили пришествия Христа. И, наконец, Павел указывает, что Христос вернется лишь после того, как будет явлен человек греха. Из описания апостола, 2 Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 4 по 9, человек греха будет своего рода пародией на воплощенного Христа. Например, стих 8 говорит, что он, как и Христос, откроет себя. Стих 6 указывает, что он явится в свое время. Согласно стиху 9, это явление будет сопровождаться силою, знамениями и чудесами. А стих 4 говорит, что он провозгласит себя божеством. Выдвигалось много предположений о том, кто такой человек греха. Некоторые видят в нем конкретную политическую фигуру, например, римского императора Нерона в первом веке. Другие считают его типом политика, который встречается в каждом веке. Например, Нерон был первым тираном, преследовавшим церковь, но за ним последовали и другие правители, такие как Марк Аврелий, которые также враждебно относились к церкви. Вероятно, наилучшее объяснение состоит в том, что человек греха — это один человек, который еще не открыл себя. Он будет иметь влияние в последнем поколении до пришествия Христа. Именно его в первом послании Иоанна, глава 2, стих 18, апостол называет антихристом. Хотя среди ученых нет единого мнения о точном смысле каждого из перечисленных признаков, о главном доводе Павла можно говорить с уверенностью. В своем горячем желании увидеть пришествие Христа некоторые из фессалоникийцев зашли столь далеко, что поверили, что Христос уже вернулся, и они прославились с Ним, как Он и обещал. Поэтому Павел снова и снова повторяет, что до второго пришествия должны произойти определенные события. Поскольку эти события не совершились, значит, Христос еще не пришел. Павел указал верующим, что пришествие Христа состоится не так скоро, как им хочется. Тем самым он стремился открыть им глаза на смысл и значимость их сегодняшней жизни. Поэтому, когда мы увлекаемся размышлениями о близости второго пришествия и начинаем пренебрегать этой жизнью, нам стоит напомнить себе, как важно исполнять свои обязанности в этом мире и неотступно бороться сегодня, в период, называемый «уже», но еще не совсем. В этом уроке мы видели, как Павел откликнулся на проблемы, возникшие у фессалоникийцев. Мы обсудили обстоятельства, в которых развивались отношения Павла с этой церковью, и говорили о содержании его писем христианам в Фессалонике. И, наконец, мы разобрались в том, как Павел прилагал суть своего богословского учения к конкретным проблемам церкви, призывая христиан, забегающих вперед в эсхатологии, остудить свой пыл и уделять должное внимание жизни здесь и сейчас. Размышляя о том, как Павел ответил на вопросы фессалоникийцев, мы видим, что его эсхатологическое учение послужило ключом к решению их практических проблем, и понимаем, как это учение может наставлять нас сегодня. Многие христиане и в наше время устремляют все мысли ко второму пришествию Христа, пренебрегая сегодняшней жизнью. Но Христос не говорил, что наши обязанности в Его Царстве устарели. Напротив, Он дал нам эту жизнь, чтобы мы хранили Ему верность, возрастали в святости и служили Его свидетелями в мире. Богословское учение Павла обращено к нам в той же мере, в какой оно обращено к фессалоникийцам. Апостол увещевает нас оставаться верными Христу и святыми в этой жизни в то время, пока мы ожидаем возвращения Господа и полноты века грядущего.